Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели в студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Европа вооружит оппозицию, а Россия – Асада. Странам еврозоны дали больше времени на сокращение дефицита бюджета. Жертвы пыток в Китае обратились с письмом к главе страны. Европа не продлила эмбарго на поставки оружия в Сирию и планирует снабжать вооружением повстанцев. Россия, в свою очередь, заявила, что продолжит поставлять военную технику режиму Асада. Таким образом, в сирийский конфликт вовлекается все больше участников. Об этом подробнее.
31 мая истекает эмбарго ЕС на поставки оружия в Сирию. В понедельник главы МИД Евросоюза не смогли договориться о продлении санкций. Между тем, дипломаты приняли решение не начинать поставки вооружения сирийской оппозиции сразу, а подождать до начала августа. При этом они договорились продавать оружие только тем группам, которые не связаны с террористическими организациями. Такое решение Европы вызвало резкое осуждение со стороны России. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что обсуждение на официальном уровне поставок оружия негосударственным субъектам противоречит всем нормам международного права. Между тем, США поддержали непродление эмбарго со стороны Европы и осудили Россию за поставки вооружения режиму Башара аль-Асада. Ранее замминистр главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия подписала Сирии договор на поставку зенитно-ракетных систем С-300. Они позволяют поражать цели в воздухе и на земле по заданным координатам. По его словам, этот договор был подписан еще несколько лет назад и по-прежнему остается в силе. Несмотря на многочисленные противоречия, США и Россия пытаются организовать в следующем месяце международную конференцию, которая бы помогла остановить кровопролитие в стране. По данным ООН, за время сирийского конфликта погибло уже более 80 тысяч человек.
Европейская комиссия заявила 29 мая, что предоставит странам еврозоны больше времени на сокращение дефицита бюджета. Она также призвала их сконцентрироваться на пересмотре рынка услуг и труда с целью преодоления кризиса.
Страны еврозоны должны сконцентрироваться на реформах рынка труда и услуг и могут замедлить процесс сокращения государственного долга. Об этом представители Еврокомиссии объявили в среду. Нескольким государствам, включая Францию и Испанию, дали по два дополнительных года, чтобы сократить дефицит бюджета до допустимого в ЕС потолка в 3% от ВВП.
Мы рекомендуем Бельгии, Нидерландам и Португалии увеличить срок еще на год, а Франции, Польше, Словении и Испании на 2 года.
По словам еврокомиссара по финансам Оли Рена, Франции следует и дальше проводить трудовую и пенсионную реформы, а также снижать стоимость рабочей силы путем сокращения отчислений на социальные нужды. Безработица в стране уже превышает 10% и продолжает расти. Кроме того, ей рекомендовали упростить свою систему налогообложения, чтобы повысить конкурентоспособность компаний и к 2020 году сбалансировать пенсионную систему. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу сообщил, что Париж должен использовать дополнительные 2 года для реформ.
Дополнительное время должно быть использовано с мудростью, чтобы вернуть постоянно снижающуюся конкурентоспособность французских компаний, которые в течение последнего десятилетия постоянно теряли рынок.
Критика также коснулась и Бельгии, поскольку страна не смогла исправить структуру своей экономики.
В действительности мы были вынуждены признать, что Бельгия не предприняла необходимых действий для корректировки своего дефицита к 2012 году.
Что касается Германии, ее Еврокомиссия призвала увеличить зарплаты, чтобы повысить внутренний спрос. Если все рекомендации будут одобрены лидерами ЕС на саммите в конце июня, они станут обязательными для выполнения.
В Китае не утихает скандал вокруг исправительно-трудового лагеря Масандзя, который обвинили в применении пыток. Недавно 10 бывших заключенных написали письмо главе КНР.
Бывшие заключенные женского исправительно-трудового лагеря Масандзя в Китае написали открытое письмо главе Компартии Си Цзиньпину. Они не согласны с результатами недавнего государственного расследования, которое показало, что насилие в лагере не применяется. Как сообщает международное издание Epoch Times, Лю Хуа, Хао Вэй и 8 других жертв пыток отправились в отделы пропаганды Министерства юстиции и Министерства общественной безопасности. Там они выразили протест против недостоверных результатов расследования. Хао Вэй сообщила, что они ищут адвоката, который бы взялся за их дело и довел его до Верховного суда. Она также добавила, что жертв пыток, таких как они, намного больше, однако они боятся выступать открыто, опасаясь репрессий. Впрочем, как выяснилось, другие жертвы все же готовы подавать коллективные жалобы и уже собирают подписи. Напомним, в прошлом месяце в китайском журнале Lens была опубликована большая статья под названием «Выйти из Масандзя». Согласно ей, в исправительном заведении в отношении заключенных применяются такие виды пыток, как поражение электрическим током, насильственное кормление, рабский труд и многие другие. Эту статью немедленно перепечатали многие зарубежные СМИ. Влияние публикации было настолько большим, что власти провинции Ляонин, в которой находится лагерь, даже начали собственное расследование. Однако его результаты показали, что пыток не было. Хао Вэй говорит, что все выводы так называемой группы по расследованию Ляонин – абсолютная ложь. Все 10 жертв говорят, что были свидетелями насилия в Масандзя и сами подверглись пыткам. Они также отмечают, что в группу по расследованию входили представители комиссии перевоспитания посредством труда. Иными словами, это были работники той самой системы, которую и обвиняют в применении пыток.
Далее в выпуске. В России вступает в силу антитабачный закон. Олимпиаду в Сочи будут охранять новые вертолеты. Инвалид покорил Эверест без помощи рук. В Норвегии провели самое длинное интервью. Курение только в специально отведенных местах, штрафы за несоблюдение этих требований, а также запрет на рекламу и спонсорство сигарет. Все это закреплено в новом законе о запрете на курение. Он вступит в силу в России в ближайшие дни. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
С 1 июня вступает в силу новый антитабачный закон. Теперь нельзя будет курить в аэропортах, на вокзалах, на детских площадках и на пляжах, а также в 15-метровой зоне от метро. Никита несколько раз пытался бросить курить, поскольку знает, что это вредно.
По глупости, по юности начал курить, а вот сейчас уставший после учебы, там приходишь выкурить сигарету, как бы в жизнь уже влилось.
По данным наркологов, подростки в России начинают курить с 9 лет, и страна лидирует по общему потреблению табака. Одну из причин массового курения россиян эксперты видят в низких ценах на сигареты. Они считают, повышение их до европейского уровня будет эффективнее любых запретов.
У нас сейчас акция с 14 рублей на пачку. К сожалению, у нас эту тему монополизировали финансовые ведомства. В частности, Минфин нам говорит о том, что акциз будет 24 рубля в 2015 году, да, а нужно 50.
Авторы закона считают, только полный запрет решит проблему. В самой Государственной Думе курить прекратят в субботу. Для депутатов построят специальную будку для курения.
Это отдельно стоящее помещение будет. Или на улице, пожалуйста. То есть вот на заводе, на предприятии, во дворе, да, примыкающем, ставите помещение. Это может быть стеклянная будка, обогреваемая, необогреваемая, как угодно. Вот это чисто для курения.
Курить на рабочих местах и в рабочей зоне будет также запрещено. В случае попадания дыма в офис можно даже подавать в суд. За нарушение правил предусмотрены и наказания. Теперь любители покурить в запрещенном месте заплатят штраф 1500 рублей, а за продажу сигарет несовершеннолетним – 90 тысяч. По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, новый закон вызвал одобрение россиян. Запрет всех форм рекламы поддержали 79% опрошенных. Насколько он будет эффективен, пока определить сложно.
В общем счете, я думаю, что это очень положительно будет сказываться на населении, потому что курящих людей в нашей стране очень много, так же, как и выпивающих.
Я не думаю, что эти меры приведут к каким-то таким глобальным последствиям, что народ бросит курить.
Новый закон также запрещает рекламу и спонсорство сигарет. NTD, Москва, Россия.
Строительные компании в Южной Корее нашли оригинальный способ уберечься от банкротства. Если квартиры не продаются, то их придется покупать сотрудникам фирмы-застройщика.
Две ванные, четыре спальни и окна от пола до потолка. Эта квартира, находящаяся в одном из домов жилого района на окраинах Сеула, мечта для многих южнокорейцев, стремящихся в столицу. Однако для Ким Кён Хуна она стала настоящим кошмаром. 44-летний сотрудник компании-застройщика Бёксан Engineering and Construction говорит, что его заставил приобрести эти апартаменты его же работодатель. Дом построили в 2008 году. Поскольку некоторые квартиры не продавались, а компания находилась на грани банкротства, она решила, что единственный способ заработать – сделать так, чтобы квартиры купили ее сотрудники. Эту продали за более чем 710 тысяч долларов. Ким говорит, что купить ее его вынудили слухи. Многие рабочие были уверены, что если они откажутся купить квартиру, их ждет плохая аттестация.
Во время кризиса многие компании зарабатывали на том, что их сотрудники покупали квартиры. Когда мне предложили это сделать, то была такая атмосфера, что отказаться было сложно.
И такая практика – случай не единичный. Для южнокорейских застройщиков это стало обычным способом избавиться от непроданных квартир. По данным профсоюзов, по меньшей мере 5 компаний заставили своих рабочих приобрести почти 1100 квартир, общая стоимость которых составила более 400 миллионов долларов. Впрочем, как показывает история, южнокорейцы всегда готовы прийти на помощь не только своим работодателям, но и властям. Например, в 1998 году, во время азиатского экономического кризиса, люди продавали золотые украшения, чтобы помочь стране выплатить долг в размере 57 миллиардов долларов. Но для Кима его благородный поступок стал большой обузой. Он отец двоих детей, теперь выплачивает долг в размере более 400 тысяч долларов.
Я никогда не хотел жить в этой квартире. Я не могу себе позволить постоянно выплачивать долг из зарплаты.
Строительный бум в Южной Корее вылился в пустую трату ресурсов и земли. Многие новые районы остаются полупустыми, например, остров Ёнджон в 50 километрах от Сеула. Добраться до него можно только по мосту. Ли Сунгтаэ, житель нового микрорайона на острове, говорит, что больницы там нет, а половина квартир не раскуплена.
Мы не верим в успех новых городов. Я надеюсь, что наш район станет последним строительным проектом наших властей. Не надо шутить над семьями с низким доходом.
Когда-то экономика Южной Кореи считалась самой быстро развивающейся в Азии. Однако резкое сокращение жилищного строительства и увеличение долгов населения привели к замедлению роста.
Принести жителям афганской столицы надежду на мир, подарив им яркие воздушные шарики. Такова была цель организаторов акции, которая состоялась в минувшие выходные в Кабуле. Давайте посмотрим.
10 тысяч розовых воздушных шариков раскрасили в минувшие выходные улицы Кабула, столицы Афганистана. Их раздают прохожим 100 добровольцев. Цель акции – вдохновить афганский народ думать о том, как восстановить мир и счастливую жизнь в этой стране.
Мы хотим показать миру и народу Афганистана, что если мы сможем раздать 10 тысяч розовых шариков здесь, это будет 10 тысяч возможностей осчастливить кого-то сегодня утром.
На протяжении 3 десятилетий Афганистан раздирали война и нищета. И сегодня Талибан продолжает держать в страхе население страны. Последнюю атаку боевики предприняли в столице в минувшую пятницу, взорвав в центре города 2 бомбы. Опасения вызывает и то, что к концу этого года основная часть сил НАТО покинет регион. И в борьбе с террористами афганцам придется полагаться лишь на собственные силы. Розовые шарики, конечно, не могут нейтрализовать бомбы, однако, похоже, действительно помогают справиться с тем, что порой губительнее любых бомб – апатией и безнадежностью в людских сердцах.
Эти шары несут народу Афганистана послание мира. Я держу его, потому что хочу мира в Афганистане. Сами по себе эти шарики пустяк, но они очень важны для людей, потому что символизируют мир. Это показывает, что все афганцы хотят мира. Лично я хочу мира, поэтому держу этот шарик.
Идея проекта принадлежит нью-йоркскому художнику Ясмане Арбаледе.
Если этим утром, когда мы раздавали 10 тысяч розовых шариков, был хоть один человек, который улыбнулся или который спросил об этой акции, то она уже удалась. Идея в том, чтобы люди заинтересовались, что это и что оно означает, и принесли домой надежду, чтобы они в условиях этого общества и войны, а также в контексте истории Афганистана, задумались о возможностях.
Арбаледа уже проводил похожие акции раздачи шариков в Индии, Японии и Кении со схожим посланием.
Россия будет обеспечивать безопасность на Олимпиаде в Сочи при помощи новых вертолетов К-52. Недавно в Ростовской области начались учения с использованием этих летательных аппаратов.
Россия начала испытание нового поколения боевых вертолетов К-52, или, как их еще называют, аллигаторов. Их планируют использовать в Сочи для обеспечения безопасности во время Олимпиады в 2014 году. Учения проходят в Ростовской области. В них также задействованы вертолеты «Ночной охотник» и «Черная акула». Сегодня существуют опасения, что группы боевиков Северного Кавказа во время проведения игр попытаются осуществить теракты. Поэтому перед Москвой стоит нелегкая задача обеспечения полной безопасности на черноморском курорте.
Как уже известно, Олимпиада у нас будет проходить в городе Сочи. Это, получается, горные районы, высокогорные районы. Проходит Кавказский хребет. Высоты там довольно-таки большие, 3-4 тысячи метров. Вот именно для этих целей и предназначен вертолет К-52.
Этот вертолет – одна из последних военных разработок России.
По обеспечению охранных мероприятий вертолет, как видите, вооружен. Поэтому оснащен вооружением, поэтому в случае необходимости по команде с земли он может применять как стрелковое оружие из пушки, так и неуправляемые авиационные ракеты.
Эти вертолеты уже были задействованы во время операции в Чечне.
Автоматическое управление пушкой позволяет еще и стрелять в автоматическом режиме, то есть по цели, которую оператор взял на автоматическое сопровождение. То есть это точечная цель, человек, машина и другие малоразмерные цели.
В прошлом году в Дагестане в результате действий военизированных группировок погибло не менее 450 человек.
Инвалид, выходец из Непала, проживающий в Канаде, вот уже много лет доказывает, что успешным можно быть и без рук. Недавно он взошел на Эверест.
На днях альпинист с ограниченными возможностями из Канады осуществил свою мечту. Он стал первым в истории человеком, который взобрался на Эверест без помощи рук. Их у него просто нет. 32-летний уроженец Непала Сударшан Гаутам потерял обе конечности, будучи подростком, в результате несчастного случая. Бумажный змей, которого он запускал с крыши, запутался в проводах высоковольтной линии. При попытке его достать Сударшана ударило током в 11 тысяч вольт. Обе руки пришлось ампутировать. «Все надежды на будущее рухнули. Моя жизнь стала обузой», – рассказывает Гаутам на своем сайте. Однако непалец не сдался. Со временем он научился жить нормальной жизнью, самостоятельно выполняя повседневные дела. Наливать чай в чашку, чистить зубы, бриться и писать. Затем он научился водить автомобиль и мотоцикл. В 2005 году он с помощью шерпов взошел на вершину горы Яла высотой 5520 метров в Непале. Но главной его мечтой был Эверест. Чтобы подняться на такую высокую гору, нужно было научиться большему. Например, забрасывать веревку и взбираться по скале. Многие не верили в его затею.
Люди из базового лагеря, из Непала и из других стран, когда я им сказал, что собираюсь подняться на Эверест, смеялись. Люди не верили мне. Даже участники моей команды тоже. Только 75% допускали, что я смогу это сделать. Но теперь, когда я достиг вершины, это для меня самый счастливый момент в жизни.
По словам Гаутама, он хотел взобраться на Эверест без протезов, чтобы вдохновить миллионы людей с ограниченными возможностями.
Самая важная вещь – то, что я говорю о своей инвалидности. Люди могут лишиться частей тела в любое время. Мы не знаем, что может произойти в будущем. Поэтому нужно быть сильным, никогда не разочаровываться в себе. Если мы хотим сделать что-то, инвалидность этому не помеха.
Эверест, самая высокая гора мира, не перестает быть объектом для установления рекордов. Так, 22 мая на его вершину поднялся 80-летний японский альпинист, который перенес 4 операции на сердце.
В Норвегии установили рекорд самого длинного интервью. Журналист и писатель проговорили в прямом эфире больше суток.
Старт клокена но.
В Норвегии автор детективных романов Ханс Лахлум и журналист Мадс Андерсон установили мировой рекорд по самому длинному интервью. В прямом телевизионном эфире они проговорили более 30 часов. Лахлум, который прерывался не более чем на несколько секунд, обсуждал разнообразные темы, начиная от президентов США и героев своих романов до рецептов пудингов и кебаба. После окончания разговора рекордсмен сказал, что мог бы продолжать.
Я определенно удовлетворен. Немного устал, но я думаю, мог бы продержаться еще несколько часов.
Обладателями предыдущего рекорда являются новозеландцы Тим Шадбель и Том Конрой. Они провели самое длинное в мире радиоинтервью. Узнав о 30-часовом интервью, они пообещали, что обязательно вернут себе титул рекордсменов. За последние годы в Норвегии вышло несколько рекордно длинных передач. Так, в начале 2013 года компания НРК провела 12-часовую трансляцию на месте лесного пожара, задействовав для нее несколько экспертов. А в 2011 году эта же компания пустила в эфир 134-часовую нон-стоп-трансляцию круиза с борта лайнера, следующего вдоль побережья Норвегии. Она стала самой длинной непрерывной телевизионной передачей. Еще одну передачу, 8-часовую, записывали в поезде во время поездки из Осло в Берген. Она так понравилась зрителям, что ее пришлось повторить. Что же касается последнего интервью, подтверждение от книги рекордов Гиннесса ожидают в ближайшие дни.
Скатиться практически с вертикального склона заголовкой сыра. На такое решится не каждый. А вот в английском графстве Глостершир подобные соревнования проходят ежегодно и собирают десятки участников. В этот раз победа досталась иностранцу. Давайте посмотрим.
В Англии в графстве Глостершир состоялась традиционная гонка за сыром. Это ежегодное соревнование, которому уже не одна сотня лет, прошло в понедельник на холме Купера. Быстрее всех в этом году сбежал, вернее скатился со склона вслед за сырной головкой Кенни Рекерс, ветеран войны из Колорадо-Спрингс. По словам 27-летнего американца, желанная победа далась непросто.
Ощущения великолепные. Я много тренировался ради этого. Даже получил травму во время практики на склоне 3 дня назад. Был неудачный спуск, но я выиграл, и это здорово. Я преодолел 3 или 4 тысячи миль специально, чтобы попасть на эту гонку. Я занес в список желаний победу на гонке и сделал это.
Сырная гонка – небезопасное занятие. Бывает, что участники получают серьезные травмы и даже переломы. Рекерс прошел дистанцию практически без повреждений. Несмотря на массу впечатлений, победитель гонки не забыл, какой праздник отмечают в этот день в Америке.
Сегодня мы празднуем День памяти, вспоминаем всех солдат, которые пожертвовали собой. И я хочу поблагодарить всех солдат, прошлых и настоящих, за их службу, за все.
Гонку за сыром, которая привлекает участников со всего мира, полиция неоднократно пыталась запретить за ее небезопасность. Однако традиция побеждает, и каждый год в конце мая группа смельчаков несется с вершины холма вслед за сырной головкой. Правда, в этом году из соображений безопасности сыр заменили облегченной версией из пенопласта.
Экстремалы из Саудовской Аравии демонстрируют чудеса автомобильной акробатики. Они ездят на двух колесах и выполняют другие опасные трюки.
Любители экстремального автомобильного спорта съехались в город Хаил, расположенный в пустыне Саудовской Аравии. Их цель – понаблюдать за техникой балансирования на двух колесах. Такие рискованные трюки выполняет команда местных экстремалов, называющая себя «невозможная группа». Пока водитель балансирует на одном боку, остальные открывают двери и снимают два колеса.
Uh,
Я поднимаю автомобиль на два колеса и веду. Могу на правой и на левой стороне. Я делаю много акробатических движений, включая снимание колес, чтобы так ехать по пустыне. Могу делать это и с большими, и с маленькими машинами.
Участники команды говорят, что им нравится ощущение опасности.
От этих движений кружится голова, ощущая счастье, немного опасности и креативность. Зрителям это нравится. Хотя небольшие аварии возможны. Риск присутствует во всем, но это не очень опасно.
Капитан команды говорит, что надеется развить свои навыки вождения еще лучше, чтобы выполнять более опасные трюки и показать их в других странах.
У меня хорошие способности и хорошая концентрация. Я надеюсь поехать за пределы Саудовской Аравии, в США, Великобританию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Бахрейн, в любую страну, где достаточно места и компаний, которые ищут таланты.
Открытые пустынные дороги Саудовской Аравии предоставляют идеальное место для подобных тренировок.
Концерт колокольной музыки впервые состоялся в Пятигорске. Зрители прослушали его до конца, несмотря на погоду.
В Пятигорске в Спасском соборе впервые состоялся концерт колокольного звона. Чтобы исполнить старинные русские перезвоны и рассказать их историю, из Москвы приехали известные мастера. Руководитель Московской школы звонарей Илья Дроздихин говорит, для каждого звона своя мелодия. Например, московский – радостный, веселый, пасхальный.
Московский звон. Они такие быстрые, разнообразные по рисунку.
Совсем по-другому звучат колокола Ростова. Величавый звуковой ряд задается 32-тонным большим колоколом. Управляют такой звонницей сразу несколько человек.
Ростовские звоны, вот это вот благозвучие этой ростовской звонницы, оно достигалось за счет очень гармоничного аккорда между, ну как бы в созвучии, да, между большими колоколами, средними и маленькими.
Традиции этих и других колокольных голосов почти все были утрачены после революции 1917 года и восстанавливались по крупицам. Так, ростовский звон удалось записать и сохранить благодаря съемкам фильма «Война и мир» в 60-х 20 века.
Нашли четыре старичка, которые еще в детстве поднимались на колокольню. Они не были звонарями, не были штатными звонарями. Они просто поднимались на колокольню и, ну, пробовали звонить. И вот они по памяти смогли воспроизвести те самые звоны, которые исполнялись еще до революции.
Переливами колоколов извещали о праздниках, ударами созывали на народные собрания, о времени сообщали куранты. Зрители на концерте смогли услышать звоны Красный, Архангельский, Оптинский и другие.
Это просто грандиозно. Услышать такую музыку, несмотря на погоду, собралось столько много людей, и вот именно праздничное настроение у людей.
Люди как бы могут воспрянуть, по-другому понять мир, ласковые станут. Приятнее будет им, и в душе будет такая надежда о том, что Россия возрождается.
Известно, что многие композиторы использовали звучание колоколов в своих произведениях. Например, в «Марше славься» Михаила Ивановича Глинки, исполнением которого завершился концерт. НТД, Пятигорск, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Володина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.